В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми, Скинвале 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Карабах. Попытка мира. На линии соприкосновения объявлен режим прекращения огня после встречи в Москве. Сороковина Инала Джабиева. От Анатолия Бибилова все еще ждут ответов. Все еще безуспешно. Рекорд и прострация. Итоги недели в Абхазии подводит Изида Чаня. Все это, а также рубрики «Гость недели». Заместитель главврача знаменитой гудаутской ЦРБ. Рубрика «Обзор прессы» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Глубоко за полночь завершились в Москве переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве их российского коллеги. Результат: с полудня субботы стороны прекратили огонь и приступили к выработке более долговременного перемирия. Что было в центре внимания в ходе этих долгих поисков компромиссов на самом деле и насколько же стороны стали ближе к миру, мы поговорили с экспертами с обеих сторон линии фронта. В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе 10-часовых переговоров в Москве Джейхуны Байрамова и Заграба Мнацаканяна при посредничестве Сергея Лаврова, с полудня 10 октября объявлено перемирие, в ходе которого стороны приступят к обмену пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Как сказано в совместном заявлении, конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно. Также в заявлении, которое ночью зачитал Сергей Лавров, сказано, что при посредничестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступает к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования. Отдельно говорено, что стороны также подтвердили неизменность формата переговорного процесса. Для нас, конечно, приоритетом было достижение ситуации, при которой мы сможем положить конец этой агрессии, сказал Заграб Мнацаканян в интервью общественном телевидении Армении. Его азербайджанский коллега публичных комментариев на момент написания этого материала пока не делал. Уже через несколько часов обе стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. О том, какими видятся перспективы соглашения с Ереваном, рассказал депутат парламента, политолог Микаил Залян. От кого и от чего зависят риски нынешнего соглашения или, наоборот, шансы стать чем-то большим?
Ну, во-первых, нужно сказать, что пока на этот момент соглашение не соблюдается полностью. Есть направления, в которых азербайджанские войска продолжают стрелять и даже пытаться продвинуться. Естественно, это все эти атаки отражаются. Думаю, это связано с тем, что вчера Алиев сделал определенные заявления насчет того, что азербайджанские войска в кавычках освободили или какие-то населенные пункты, где на самом деле их нет и не было. Поэтому сам поставил себя в такую достаточно своеобразную ситуацию и боюсь, что это может быть одним из факторов, которые могут привести к срыву перемирия. Во-вторых, насколько мы понимаем, Турция очень недовольна тем, что было заключено перемирие, и они очень сильно давят на Азербайджан. Идут сейчас активные какие-то контакты между Турцией и Азербайджаном, потому что и Азербайджан, и Турция не выполнили свои задачи, то есть Турции не удалось развалить Минский формат, Турции не удалось, так сказать, включиться в процесс урегулирования на своих условиях, и поэтому там очень недовольны. Ну и, конечно, Баку тоже недовольны, потому что, по сути, их блицкриг провалился, и несмотря на ту огромную концентрацию и живой силы, и вооружения, и присутствие наемников из Сирии, и вот все то, о чем мы говорили 2 недели, им, по сути, не удалось добиться никаких серьезных успехов и изменить ситуацию в зоне конфликта. Поэтому у нас есть, конечно, опасения, что перемирие может быть нарушено, тем более, что есть такие примеры и во время Первой Карабахской войны, когда заключались перемирия, потом была перегруппировка азербайджанских войск и снова началось наступление. Поэтому мы, конечно, должны быть готовы ко всем сценариям. С другой стороны, понятно, что все-таки такое очевидное нарушение перемирия, это будет, конечно, таким достаточно рискованным шагом со стороны Азербайджана, потому что, во-первых, в военном отношении Азербайджан понес очень серьезные потери, и, во-вторых, потому что это будет очевидный такой плевок в лицо сопредседателям Минской группы и, в первую очередь, России.
Как вы думаете, что было в центре обсуждения и что реально обсуждалось эти 10 часов?
С моей точки зрения, как раз эти 10 часов, или даже кто-то говорит 11 часов, это было ожидаемо, потому что действительно очень серьезная ситуация в зоне конфликта, и по сути, это полномасштабная война, и остановить ее не так легко. Особенно потому, что, опять-таки, азербайджанская сторона, она сама себя загнала в угол своими максималистскими заявлениями, своими заявлениями о каких-то успехах, которых на самом деле не было. И в этой ситуации я не завидую азербайджанским дипломатам, потому что они оказались между двух огней. То есть, с одной стороны, блицкриг провалился, и действительно нужно перемирие, и перемирие нужно было обеим сторонам, в первую очередь Азербайджану, с другой стороны, те цели, которые ставились перед азербайджанской армией, они не были выполнены. И здесь, я думаю, азербайджанские дипломаты пытались как бы спасти лицо, потому что понятно, что сейчас будут задаваться очень серьезные вопросы в Азербайджане. Уже я вижу, как некоторые независимые оппозиционные азербайджанские деятели задают этот вопрос. Неужели вот все это было затеяно ради вот каких-то иллюзорных побед, о которых говорит Алиев?
Вы сказали, что Азербайджану не удалось развалить формат Минской группы. Нет ли ощущения, что на самом деле за всем этим, в общем, кроме Минской группы, еще присутствовал каким-то образом фактор Турции?
Ну, понятно, что Турция здесь как бы в военном отношении присутствует, но я думаю, что в целом все-таки страны-сопредседатели и в первую очередь Россия, они постарались сделать все возможное, чтобы процесс вернулся в рамки Минской группы, потому что, я думаю, никому в регионе не нужно, в том числе и не только странам-сопредседателям, но и Ирану, чтобы Турция здесь получила какой-то контролирующий пакет в этом урегулировании, потому что всем понятно, что это только усложнит процесс. Поэтому я думаю, что все-таки это перемирие означает, что председатели Минской группы, и в частности Россия, они как бы снова перехватили инициативу. И именно этим, я думаю, объясняется то, что пока перемирие соблюдается очень эпизодично, если не сказать, вообще не соблюдается. Именно потому, что Турция чувствует, что ей не удалось достичь своих целей.
А нет ли здесь некоторого противоречия? Потому что в тексте говорится о том, что стороны приступают к субстантивным переговорам, а с другой стороны мы сейчас с вами обсуждаем, ну, некое возрождение Минской группы. А у Минской группы есть что предложить?
Я думаю, что вот это представление о том, что Минская группа как-то вот провалилась и так далее, это все-таки такой немного пропагандистский штамп, который на самом деле очень выгоден был именно Алиеву и алиевскому режиму, потому что здесь я не думаю, что проблема когда-либо была в Минской группе. Проблема была в том, что алиевский режим, сначала в лице отца, потом сына, да, он, в принципе, никогда не был готов на реальные компромиссы. То есть, по сути, позиция Азербайджана всегда сводилась к тому, что дайте сначала нам вот это, а потом мы будем говорить обо всем остальном. Естественно, что при такой позиции, кто бы ни был посредником, в каком бы формате это ни происходило, естественно, никакого результата не будет. Я думаю, что здесь как бы не нужно валить с больной головы на здоровую. Минская группа при всех своих ошибках, которые могли быть в какое-то время. Она все-таки 26 лет, ей удавалось сохранять стабильность, и эта стабильность оказалась нарушена не по вине Минской группы, а когда в процесс активно вмешалась Турция. Я думаю, что здесь Минскую группу не нужно обвинять в том, что она не вела субстантивных переговоров. Подходы Минской группы тоже часто менялись. Менялись сами посредники, менялись форматы переговоров Минской группы. Единственное, что не менялось за последние 27 лет, это фамилия президента Азербайджана.
И все-таки о какой субстантивности можно говорить сейчас?
Ну, вы знаете, есть, да, известная как бы фраза про то, что кризис – это не только опасности и риски, но это и возможности. То есть, на самом деле, это зависит от сторон. То есть, если вот этот кризис, который сейчас есть, стороны смогут использовать для того, чтобы как-то по-новому подойти процессу, то это одно. Если нет, то как бы понятно, что, к сожалению, этот сценарий тоже возможен. Но я думаю, что то, что произошло, это привело к тому, что на самом деле тот формат вообще восприятия карабахского конфликта, который существовал последние 30 лет, он фактически уничтожен, потому что сейчас мы имеем совершенно другую ситуацию, когда там в зоне конфликта есть наемники из Сирии, когда непосредственно вовлечена Турция, нужны действительно совершенно новые подходы, и И вот в связи с этим Армения, например, ставит вопрос международного признания Арсаха, потому что это может быть единственной гарантией против того, чтобы возобновились военные действия и чтобы в этом процессе участвовали внешние силы. Да? Или хотя бы даже обсуждение этого вопроса, оно может играть такую балансирующую роль, потому что Азербайджан будет понимать, что агрессивные действия, они могут иметь последствия не только в военном плане, но и в дипломатическом.
Михаил, давайте договоримся о терминах. Предложение признать независимость Арцаха – это компромиссное предложение Армении?
Здесь речь идет о том, что после того, что произошло, необходимы гарантии безопасности для населения Арцаха. И вопрос признания Арцаха может быть одной из таких гарантий. Не вопрос такого одного дня, и здесь не нужно спешить с этим, но я думаю, что даже обсуждение этого вопроса вот международным сообществом, оно может отрезвляюще подействовать на руководство Азербайджана и, так сказать, способствовать тому, чтобы они вернулись в более конструктивное русло.
А Михаил, каким уступкам готов Ереван? Ведь Пашинян сказал, что он, в принципе, готов к неким уступкам, при том, что раньше об уступках ничего не говорилось.
Я думаю, и первое, и второе ваше утверждение, это скорее результат не всегда адекватного цитирования Пашиняна в международных СМИ, потому что в той же, вот именно в том интервью, о котором идет речь, он сказал, что мы готовы к уступкам в такой же мере, в какой готов Азербайджан. И это, в принципе, позиция Пашиняна, которую он озвучивал, начиная прямо с первого дня у власти, и которая, да, если брать конкретно как формулу, она сформулирована в его известном тезисе, что решение конфликта должно быть таким, которое будет устраивать народ Армении, народ Азербайджана и народ Карабаха. То есть, естественно, что такое решение, оно предполагает взаимные уступки. Но здесь очень важно понимать, что речь идет именно о взаимности. То есть, если никаких односторонних уступок не будет, тем более после войны. Потому что здесь важно понимать, что, по сути, 26 лет Азербайджан требовал односторонних уступок. И говорилось, что если этих уступок не будет, будет война. Война уже была. То есть, после того, что случилось, требование односторонних уступок у армянской стороны, оно может вызвать только такую ироническую улыбку. Тот шантаж, который существовал в течение 26 лет, он больше продолжаться не может. И я думаю, международное сообщество тоже поняло. Конечно, сейчас очень напряженная ситуация, и до каких-то того, как обсуждать какие-то более субстативные вопросы, как было сказано, конечно, в первую очередь нужно обеспечить, чтобы реальным было перемирие.
Азербайджанский политолог Лейла Алиева обрисовала этапы трудного пути, который придется пройти сторонам, если они хотят добиться более или менее стабильного перемирия. Азербайджан подошел к московской встрече как будто бы в статусе наступающей стороны, и как будто бы он имел некое преимущество в этом конфликте, как, по крайней мере, он заявлял. Но, тем не менее, из текста соглашения никак вроде бы не следует его выигрыш. Возвращение к формату Минской группы – это как раз вроде бы то, против чего Баку возражал. В чем смысл для Азербайджана этого соглашения?
Я думаю, что идея заключалась в том, чтобы, во-первых, найти какой-то баланс сил в регионе. И баланс сил он включил Турцию, потому что до сих пор вот это статус-кво, которое поддерживалось очень долго, оно считалось и воспринималось в Азербайджане как не сбалансированным, потому что оно не адресовало основные проблемы безопасности для Азербайджана. Это объяснялось тем, что, во-первых, доминация России оставалась там же, и включение ее в состав председательства ничего не меняло, по сути, потому что остальные сопредседатели воспринимались как тоже достаточно необъективные медиаторы. Поэтому, так сказать, чтобы каким-то образом, я думаю, ситуация сдвинуть с мертвого места, появляются новые акты. Турция. Я думаю, что Азербайджан, скорее всего, таким образом пытался изменить баланс.
То есть правильно я понял вас, что вчера на этих переговорах турецкий фактор – одна из основных тем обсуждения?
Я думаю, да.
Как вы полагаете, могла ли азербайджанская сторона добиться какого-то успеха в продвижении этого фактора в новый формат регулирования?
Насколько я помню, заявление есть подтверждение, что изменение формата не предвидится. Но не исключено, что такое решение, какое будет, или шаги, которые будут приниматься Россией с этого времени, будут координироваться с Турцией.
Почему Москва проснулась именно сейчас?
Я думаю, что вообще Москва не собиралась раньше заключаться. Я думаю, для Москвы было важно добиться сразу нескольких целей. Первое – это надавить на правительство Пашиняна. Но в то же время Россия не хотела, чтобы конфликт таким образом был как бы решен военным путем со стороны Азербайджана, чтобы не потерять свою доминацию в контроле над конфликтом.
Какие риски в перемирии сейчас? Насколько стабильна та ситуация, в которой стороны остановились?
Нужны какие-то серьезные гарантии на всех уровнях для того, чтобы добиться более серьезного перемирия. Они должны быть, во-первых, адресовать структурные, объективные причины, почему это произошло. Я обычно это связываю с нормативными какими-то правилами, которые должны быть каким-то образом проведены в жизни. С другой стороны, должны быть серьезные шаги от достижения огня, перемирия в сторону достижения политического мира. И это должно все происходить очень быстро и эффективно, потому что иначе не будет какого-то сдерживающего фактора.
Та контрольная точка, в которой сейчас стороны остановились, она способствует стабилизации, поскольку все-таки какие-то территории, видимо, отвоеваны? Или, наоборот, это тот самый аппетит, который может прийти во время еды, и Азербайджан получил хороший плацдарм для дальнейшего наступления?
Опять же, это будет зависеть от того, насколько серьезно будут адресованы проблемы, которые лежат в основе вот этого нарушения огня. Будет ли там следовать какие-то конкретные стороны международного сообщества? Если это будет долго продолжаться и увидеть, что нет никакого результата, и опять это ведет той же заморозке, то, конечно, так сказать, будут опять какие-то вот такие военные авантюры. Причем обе страны готовились вот к этому нарушению огня серьезно, заранее.
Что может международное сообщество?
Ну, я думаю, нужно дать понять, что вообще пребывание войск на чужой территории не способствует достижению мира. Вообще нужно стараться, как бы, я думаю, что добиться исполнения вот этих четырех резолюций. Вот. И другое, что нужно предлагать какие-то взаимовыгодные варианты. Потому что то, что сейчас происходит, это в переговорном процессе, это, по сути, как бы попытка добиться от Азербайджана уступок посредством военного давления. Я думаю, что это не есть путь к какому-то долговременному миру. Нужно, конечно же, посадить две страны, чтобы они вырабатывали их гражданские общества, или какие-то объективные, скажем, арбитры вырабатывали какие-то решения, которые могли бы удовлетворить обе стороны, но не под давлением войны. Потому что сам процесс переговоров дело ведь не только в сопредседателях и формате. Самой сути переговоров. Потому что переговоры, они легитимизируют военные успехи или военные достижения тем, что они управляют там в качестве инструмента или карты для переговоров. Военный путь, он не исключен, а наоборот даже этим переговорным процессом он усилен. Потому что что этот процесс говорит? Что есть международный закон, но ты его можешь изменить с помощью войны. И потом ты получаешь что-то в результате переговоров. Потому что ты изменяешь этот народный закон.
А какой масштаб уступок мог бы удовлетворить Азербайджан? Мы говорим о нескольких районах, обо всех районах или об НКР в его административных границах советского времени вообще?
Нет серьезного обсуждения многих вариантов. Дело в том, что поскольку Карабах играет роль главного источника политической власти в обеих странах, то все это происходит в рамках победы или поражения. Угу. То есть нету поиска решения, которое помогло бы обеим странам быть довольным и народам тоже быть довольным вот этим решением. Нельзя думать, что можно под давлением военным добиться. Нужно пытаться искать решение, которое оставит и твоего соседа счастливым. И сам ты будешь удовлетворен, и твой сосед тоже. Нужно, и поверьте мне, кавказцы прекрасно могут это сделать, когда они захотят.
Сказал азербайджанский политолог Лейла Алиева. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага. О том, что предшествовало перемирию и встрече в Москве, и за тем, каким эхом это отдается в Грузии, всю неделю следила Мзия Парисишвили.
О гуманитарном перемирии между Арменией и Азербайджаном для обмена военных пленных и телами погибших российский президент Владимир Путин впервые заговорил 8 октября, спустя 12 дней, с начала масштабных боевых столкновений в Нагорном Карабахе. До этого Москва ограничивалась нейтральными заявлениями с призывами о прекращении огня на уровне внешнеполитических ведомств. Этот призыв Путин повторил 7 октября. Тогда же он объяснил, почему Россия не спешит помочь Армении в рамках организации договора о коллективной безопасности.
Как известно, что Армения является членом ОДКБ. У нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор. Они ведутся не на территории Армении.
Пояснил Путин 7 октября. На второй день российский президент предложил сторонам приехать в Москву для достижения хотя бы временного перемирия. Министр иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Нацаканян и Джейхун Байрамов с утра направились в Москву. На Смоленской с участием министра Сергея Лаврова начались переговоры, а назначенное к концу рабочего дня время совместных заявлений все переносилось и переносилось. Ситуацию нагнетали непрекращающиеся тревожные новости из Нагорного Карабаха. Баку сначала объявила о водружении азербайджанского флага в Джабраиле, потом президент Илхам Алиев оповестил народ о том, что азербайджанская армия заняла город Гадрут, а также ряд сел. И на этом фоне Алиев дал последний шанс Армении мирно сдать Нагорный Карабах. В ответ Армения сообщила об интенсивных столкновениях и жертвах, но опровергла взятие Гадрут. В случае, если информация об этом все же подтвердится, многие наблюдатели предрекают перелом, в результате которого преимущество получит Азербайджан. Чем важен пункт Гадрут, пишет в том числе и BBC.
Гадрут – важный населенный пункт, районный центр на южном участке фронта. Гадрут – это первый райцентр на территории, собственно, Нагорного Карабаха, то есть бывшей советской Нагорно-Карабахской автономной области, о взятии которого в этой войне объявили азербайджанцы. До сих пор азербайджанская армия сообщала о продвижении по районам, собственно, Азербайджана, захваченным армянами в войне 1992-94 годов, если не считать двух сел на северном участке фронта.
Следя за новостями, специалист по международным отношениям, профессор Европейского университета Георгий Кобрунидзе стал еще больше склоняться к версии, что все-таки Москва была в курсе планов Баку, а выдерживала паузу в отношении к Еревану из-за неприязни к пришедшему к власти на волне революции премьер-министру Николу Пашиняну.
Как результат этой войны, Азербайджан может взять значительную часть оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха. Есть такой сценарий. И это может быть оценено как победа с азербайджанской стороны в этом плане. А Россия может выступать как единственный международный игрок, который смог приостановить войну и кровопролитие. То есть Москва тоже остается в выигрыше. А с другой стороны, Армения может сохранить часть этих территорий. В этом плане Армения не может иметь претензий перед Москвой, что Москва не помогла, потому что у Москвы всегда будет аргумент, что Москва обязана защищать Армению, а не Нагорный Карабах.
А против Армении, продолжает Георгий Кобрунидзе, не было прямой агрессии. Азербайджан старался оперировать только на территории Нагорного Карабаха. В этом плане Россия остается во всех случаях в выигрыше, даже если сегодня перемирие не будет достигнуто. Ведь до Москвы встретиться сторонам предлагали у себя другие мировые столицы. Свою скромную площадку предлагал даже Тбилиси. Но стороны предпочли встретиться в Москве, и от этого пока в выигрыше только Россия, говорит Георгий Кобрунидзе.
Если приостановятся военные действия, покажет, что Россия все-таки имеет решающее слово, и это будет знак для Турции тоже. Но, с другой стороны, есть еще и такой вариант, что все-таки Азербайджан может не согласиться на такой сценарий, и тогда ситуация может очень серьезно обостриться в регионе, даже еще больше, чем это сегодня.
А в миротворческие намерения России грузинские наблюдатели не верят. Аргумент у них веский. За все эти годы Москва интенсивно снабжала оружием и Ереван, и Баку, и способствовала крайней милитаризации региона. Так не поступают другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, США и Франция, отмечает бригадный генерал, бывший глава штаба Главного управления воздушных сил Минобороны Грузии Амиран Салуквадзе. И даже несмотря на некоторое преимущество России, Салуквадзе уверен, Турция скажет свое слово.
Тем не менее, Россия осознает, что она не единственный переговорщик. Турция выступает очень активно и об увеличении ее роли в переговорах требует президент Азербайджана. Если в ближайшее время разрядится ситуация, конечно, возможно, начнутся дискуссии о подключении Турции в переговоры в новых форматах или в той же Минской группе ОБСЕ.
Грузия опасается, что в случае еще большего обострения ситуации в Нагорном Карабахе в конфликт окажется вовлечен и Тбилиси. Под угрозой также стратегические объекты и нефтепроводы. Все эти дни Тбилиси старается поддерживать нейтралитет и балансировать между конфликтующими сторонами. Власти стали активно опровергать информацию о поддержке какой-либо сторон. Часть наблюдателей считают позицию грузинских властей правильно выстроенной. В то же время далеко не все разделяют такое мнение, указывая на то, что президент Саломе Зурабишвили до сих пор не связалась со своими азербайджанским и армянским коллегами, ограничившись заявлениями, а представители центральной власти ни разу не посетили плотно населенные армянами и азербайджанцами восточные регионы Грузии, несмотря на волнения и переживания по поводу Нагорного Карабаха. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Вмешается ли Россия в октябрьские выборы? Что может стать прорывом в лечении COVID-19 и какое вино получится из урожая этого года? Грузинскую прессу для нас почитала Анастасия Славинская.
Вмешается ли Россия в октябрьские выборы и кого она поддержит? Статью под таким названием публикует газета «Резонанси». Мнение экспертов, цитируемых изданием, разделилось. Так, профессор Грузинского института общественных дел Торнике Шарашинидзе считает это маловероятным. Альтернатива грузинской мечты – нацдвижение. И то, что Путин даст победить Саакашвили, мне кажется нереалистичным, сказал Шарашинидзе «Резонанси».
С обеспокоенностью посольства США и европарламентариев ясно, они хотят нам добра, но, предположим, Россия вмешается в выборы, чья победа ей нужна. Ей особо и вмешиваться не нужно, потому что, по идее, они предпочитают грузинскую мечту нацдвижению. Разумеется, я не могу прямо обвинять правящую команду в пророссийской позиции. Впрочем, Россию, по-моему, грузинская мечта больше устраивает, с ней меньше мороки.
В свою очередь, Ванучи Хиквадзе, менеджер программы евроинтеграции Открытого фонда Грузия, считает, что как практика, так и опыт других стран свидетельствуют о том, что угроза вполне себе реальна. «Мы ни от чего не застрахованы», — сказал он «Резонансе».
«Мы видели, что Грузия не раз становилась мишенью России в плане кибербезопасности. Несмотря на то, что мы сделали определенные шаги в этом вопросе, угроза все равно существует. Если принять во внимание хакерские атаки на веб-страницу избирательной комиссии, а ранее на другие страницы, все эти риски становятся более очевидными. Возможно, как минимум, вмешательство такого рода. Но я не исключаю, что могут быть и другие сюрпризы.
Интервью с главой Тбилисской инфекционной больницы Тенгизом Царцвадзе публикует газета «Квирис Палитра». В нем он рассказал изданию о том, какие подвижки делаются в процессе разработки лекарств от COVID-19. Разобрал статистику и подтвердил, что намеревался уйти в отставку. Но затем изменил свое решение, хоть и не стал вдаваться в подробности. Кроме того, он рассказал изданию о том, как в Грузии пациентов с коронавирусом лечат плазмой крови переболевших людей.
Расширяется применение метода лечения. Лечение инфицированных плазмой выздоровевших. Грузия была одной из первых в Восточной Европе, кто начал использовать его. К сожалению, мы смогли сделать это только в случае 7 пациентов. Из них 5 выздоровели. Это те, кто по-другому не выжили бы. Мы поставили этот вопрос в министерстве, чтобы увеличить прием такой плазмы. Для этого необходимо начать массовую кампанию, призвать людей, переболевших ковидом, сделать доброе дело и сдать кровь для спасения других. К сожалению, пока количество доноров-добровольцев очень небольшое.
Сказал Тенгиз Церцвадзе «Квирис Палитра». В этом интервью он затронул еще один метод, который, по его словам, может стать настоящим прорывом в лечении COVID-19.
Это совершенно новое использование так называемых моноклональных антител против вируса. Этот термин знаком только специалистам. Везде, где использовались моноклональные антитела для лечения тех или иных заболеваний, был достигнут большой успех. Если это окажется успешным в случае с ковидом, это может быть приравнено к революционному прорыву.
О том, как проходит Ртвели и какое вино может получиться из урожая этого года, рассказало интернет-издание «Публика». В зависимости от региона, географических и климатических особенностей, к Ртвели приступают в разное время, начиная с августа вплоть до конца ноября, начала декабря.
Большое значение имеет, какая погода выпадет на Ртвели, также количество осадков за год. В этом году было сравнительно жарко. Там, где урожай спасся от града, виноградари ожидали хорошего урожая. Правда, дело подпортили бесконечные дожди. Сахаристость винограда может понизиться. Когда погода прояснилась, виноградарям пришлось много потрудиться, чтобы довести виноград до желаемой кондиции.
Урожай, пишет публика, в уголках страны разный, значит и качество вина будет разным. В отличие от кахетинских, и меретинские виноделы и виноградари ожидают, что в этом году у них может получиться лучшее вино за последние 5 лет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30 вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. В Киргизии сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева заявили в субботу о блокировании спецназом его резиденции под Бишкеком в Койташе. Представитель социал-демократической партии Кундуз Жолдубаева сообщил Интерфаксу, что политик задержан. Позднее пресс-служба Госкомитета национальной безопасности уточнила, что Атамбаев задержан в рамках уголовного дела об организации массовых беспорядков. Вместе с ним по тому же делу сотрудники спецслужб увезли Фарида Ниязова, который был советником Атамбаева. Днем ранее на митинге в Бишкеке произошли столкновения между сторонниками Атамбаева и теми, кто выступает за назначение новым главой правительства Садыра Жапарова. Армянские военнослужащие продолжают обстреливать территорию Азербайджана, несмотря на вступление в действие режима прекращения огня, сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана. Территория Тертерского и Агдамского районов обстреливается противником, сообщило сегодня ведомство на своем сайте. В свою очередь Армения обвинила Азербайджан в атаках на южных частях линии соприкосновения. Военные силы Азербайджана держат под огнем город Гадрут, сообщил сегодня Facebook, Единый информационный центр Армении. Грузия приветствует соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном и надеется на прогресс в переговорах по мирному регулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии. Соглашение о прекращении боевых действий накануне было достигнуто в Москве по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Заграба Мнацаканяна. Александр Лукашенко в субботу посетил СИЗО КГБ в Минске, где встретился с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Виктором Бабарико. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого». На встрече также присутствовали сын Виктора Бабарико Эдуард, член Координационного совета белорусской оппозиции Лилия Власова, предприниматель Юрий Воскресенский и политтехнолог Виталий Шкляров. О чем говорил Лукашенко с арестованными оппозиционерами, не сообщается. Цель президента – услышать мнение всех, говорится в посте телеграм-канала. Великобритания отозвала своего посла из Беларуси, тем самым присоединившись к ряду европейских стран, которые вернули из Минска своих дипломатов на фоне политического кризиса в стране после президентских выборов. Как отметил британский министр иностранных дел Доминик Раб, решение Лондон принял в знак протеста против требований белорусских властей к Польше и Литве отозвать глав своих дипмиссий из Минска и сократить персонал посольств. На прошлой неделе МИД Беларуси сообщил, что отзывает своих послов из этих двух стран. Позднее дипломатов из белорусской столицы отозвали Болгария, Чехия, Словакия, а также Польша и 3 государства Балтии – Литва, Латвия и Эстония. Также сообщается об аналогичном решении по Беларуси руководства Румынии. Белорусская служба «Радио Свобода» в своей публикации отмечает, что на утро 10 октября в Минске из послов Евросоюза остаются только главы дипмиссии Австрии и Италии. В США комиссия по проведению президентских дебатов сообщила в пятницу об отмене второго раунда предвыборных встреч между кандидатом в президенты от республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от демократов Джо Байденом. Решение объявлено после отказа Дональда Трампа участвовать в дебатах, которые комиссия предложила провести виртуально. Вторые из 3 дебатов кандидатов должны были пройти 15 октября. Однако в четверг комиссия после обсуждения ситуации с медицинскими экспертами объявила, что из-за того, что Дональд Трамп был несколько дней назад инфицирован коронавирусом, участники дебатов не могут находиться рядом на одной площадке, а должны общаться виртуально, находясь в разных помещениях. Президент Трамп тоже сообщил о своем несогласии с таким форматом, подчеркнув, что дебаты потеряют смысл. Джо Байден, в свою очередь, сообщил о согласии на виртуальное общение. По информации оперативного штаба по защите населения самопровозглашенной республики Абхазия от коронавируса, за прошедшие сутки тестирование на наличие инфекции было проведено у 230 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них. На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 163 человека. Около 43 случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано за последние сутки в Грузии, приходится на Аджарию, а 26 на Тбилиси. Об этом сегодня, 10 октября, на брифинге сообщила глава отделения Тбилисской инфекционной больницы Марина Энделадзе. За минувшие сутки в Грузии зафиксировано 519 случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 6 пациентов, выздоровели 253 человека. В Аджарии 222 случая, вчера было 190. Суточный прирост немного увеличился, но не намного. В Тбилиси немного снизился. отметился. Здесь 137 случаев, а вчера было 179, сказала Энделадзе. Дом юстиции Грузии изменит систему предварительного бронирования визитов из-за фактов недобросовестного пользования указанным сервисом. Об этом говорится в заявлении ведомства. В связи с пандемией коронавируса с 5 мая Дом юстиции работает по принципу предварительного бронирования. Визит планируется на портале. Однако выяснилось, что на новой системе зарабатывают десятки человек. Несколько лиц заранее забронировали десятки сервисов Дому юстиции, а затем за деньги отменили эти брони в пользу граждан, которые заранее не забронировали посещение. Указанные лица за деньги аннулировали недобросовестно сделанную ими бронь и на ее месте сделали новую, указав данные гражданина, говорится в заявлении ведомства.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. К концу недели самопровозглашенная Республика Абхазия подошла с новыми антирекордами по борьбе с коронавирусом и пониманием, что власти ничего не намерены делать, чтобы остановить распространение инфекции. Изида Чания с традиционными итогами абхазской недели.
К концу недели страна подошла с новыми антирекордами по борьбе с COVID-19 и пониманием, что власти ничего не намерены делать, чтобы остановить распространение инфекции. Лаборатории не справляются с численностью людей, желающих сдать анализы на COVID-19. Повысились цены на медикаменты в аптеках. Гудаутский ковид-госпиталь по-прежнему переполнен. Врачи работают на износ. Увеличивается количество инфицированных. 77 больных, состояние которых оценивается как тяжелое и средней тяжести. Зафиксировано 19 летальных случаев. Только в один день, 7 октября, в ковид-госпитале скончалось 3 человека. Численность людей, которым диагностируется ковид за сутки, уже превышает 100 человек. С учетом численности населения страны, надо признать, что ситуация критическая. Бездействие властей вызывает негативную реакцию общественности. И это хорошо видно по социальным сетям. Уже не только под анонимными никами, но и под своими фамилиями пользователи социальных сетей выражают недовольство. Правда, для некоторых такие высказывания в адрес власти обернулись последствиями. Девушка из Гудаутского района, у которой заболели родственники, записала ролик, в котором возмущалась оснащением Гудаутского госпиталя. Через день также в социальной сети она принесла публичные извинения президенту Аслану Бжане за резкость тона. К сожалению, закрытость информации, ограничение свободы слова и давление на граждан опять вернулись в нашу действительность. Вместо того, чтобы принимать меры против распространения вируса, власть расходует силы на усмирение инакомыслящих. При этом представители общественного движения ветеранов войны отмечают, что их предложение обратиться к министру обороны России с просьбой развернуть полевой ковид-госпиталь для жителей Абхазии было проигнорировано главой государства и правительством. На сложную ситуацию с распространением пандемии обратил внимание кандидат в президенты на выборах 2020 года Адгур Арцинба в ходе презентации нового общественно-политического движения «Абхазское народное движение» АНД. Он назвал ситуацию критической и призвал руководство страны принять адекватные меры для преодоления кризиса в сфере здравоохранения. Здесь необходимо предпринимать действия на опережение. Именно таким образом мы поступили в марте, когда ввели жестокие ограничения, напомнил он и пообещал, что АНД поможет руководству страны. В ближайшие дни мы соберем экспертов, которые дадут конкретные рекомендации, и мы будем настоятельным образом рекомендовать их выполнение, сказал Арцинба. Он также предложил руководству прекратить критиковать деятельность прошлых властей и начать говорить о своей работе. Презентация Абхазского народного движения проходила в онлайн-режиме с соблюдением дистанции и масочного режима, что было важной демонстрацией понимания серьезности ситуации и современного стиля работы в условиях пандемии. Что касается целей, то они сформулированы как защита национальных интересов, которые периодически сталкиваются с различными вызовами и угрозами. Под выступление Адгура Арцинба Глебова очень точно подходит выражение «мягко стелить, но жестко спать». Фраза «где надо помочь, будем помогать, а где надо настоятельно рекомендовать, будем рекомендовать» прозвучала как предупреждение о том, что терпение общественности не безгранично. И несмотря на то, что новая оппозиционная сила не собирается бегать с рупорами вокруг правительственного здания, штурмовать МВД и перекрывать дороги, Отгурардзен перечислил все действия сторонников нынешнего президента. Она намерена заставить власть работать в интересах государства и народа. Какие для этого будут использоваться инструменты, лидер АНД не сказал, но выразил надежду, что его посыл будет воспринят правильно. О том, что понимание слова «правильно» у представителей разных поколений абхазских политиков разное, показало интервью Отгурардзен, которое он дал после презентации движения государственному телевидению. Посмотрев свое интервью в эфире абхазского государственного телевидения, Отгурардзен сообщил на своей странице в сети Facebook о широком хирургическом вмешательстве. Он напомнил руководству государственного телевидения, что подобная цензура недопустима, так как телевидение принадлежит всему народу и финансируется за счет денег налогоплательщиков. Конец цитаты. Еще одно общественно-политическое движение появилось в стране на этой неделе. В Министерство юстиции поступили документы на регистрацию республиканской общественной организации Айтгылара. Ее председателем избран бывший мэр Сухума Канкварча. Презентация организации пройдет после официальной регистрации в Минюсте. Два митинга привлекли внимание общественности на этой неделе. Инвалиды войны выразили свое недовольство правительству невыплатой пенсии и реорганизацией фонда инвалидов. А сторонники мятежного советника президента Ахры Авицба, задержанного на 10 суток в России из-за нарушения режима прохождения государственной границы, потребовали, видимо, от судебных органов России отменить все санкции в отношении Авицба. Сторонников советника абхазского президента услышали в России и сократили время ареста с 10 до 9 дней. Напомню, что 8 августа помощник президента, направлявшийся из России в Абхазию, протаранил ворота на пограничном пункте в Адлере, российско-абхазская граница, на своем бронированном автомобиле. Что касается деятельности президента, то он на этой неделе изучал проблемы реализации меда на предприятии «Абхазмед». Поздравил Владимира Путина и Мурата Кумпилова с днями рождения, а народ Абхазии с 28-летием освобождения города Гагра от грузинских оккупантов. Назначил бывшего руководителя МИД Вячеслава Черегба директором Центра стратегических исследований и встретился с послом России в Абхазии. Самым заметным криминальным происшествием недели стало ограбление магазина в самом центре столицы посреди бела дня. На кадрах видео, размещенных в социальной сети, видно, как четверо мужчин в камуфляжной форме, масках, вооруженные автоматами, выходят из магазина после ограбления, садятся в припаркованную у магазина машину и спокойно уезжают. Трудно сказать, на что рассчитывали грабители, но вынесли они из ювелирного магазина 20 тысяч рублей и серебряные украшения. Правительство Абхазии на этой неделе договаривалось с Министерством энергетики России о поставках электроэнергии на время ремонта гидроэлектростанции в феврале-марте 2021 года. Министерство культуры провело на набережной столицы международный фестиваль культуры «Фазиля Искандера. Стоянка человека». МВД отрапортовало о готовности контролировать места общепита на предмет соблюдения ограничительных мер. А депутаты муниципальных собраний Сухума и Гагры призвали граждан соблюдать меры безопасности. Из внешнеполитических событий недели отмечу официальную и общественную поддержку Нагорного Карабаха и осуждение действий Азербайджана, открытие посольства Абхазии в Сирии. Специально для Эхо Кавказа из Дачани и Сухума.
Гость недели.
Продолжим тему в рубрике «Гость недели». Главный удар коронавирусной инфекции в самопровозглашенной республике Абхазия приняла на себя Гудаутская центральная районная больница, перепрофилированная под ковидный госпиталь, и ее медицинский персонал. О том, как там работают медики, как лечатся инфицированные больные в условиях пандемии и почему важно не количество коек в больнице, рассказала заместитель главного врача больницы Ангелина Отерба. С гостем недели беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Ангелина, расскажите, пожалуйста, какая ситуация в данный момент
момент в вашем Гудаутском госпитале?
Ну, что я вам могу сказать? На данный момент у нас в госпитале 136 пациентов было на утро. В данный момент у нас за сегодняшние сутки уже поступило 10 пациентов. Госпиталь заполняется, большая обращаемость. Все мы знаем, что идет большая выявляемость новых ковид-положительных пациентов в сутки по республике, и больше протекает течение уже с осложнениями. Заболевают люди старшего поколения, у которых есть сопутствующая тяжелая патология. Работать очень тяжело. Условия работы все знаете, учитывая то, что у нас в основном сейчас уже пациенты средней тяжести и тяжелые. Конечно, понимаете, что это тяжело.
Сколько у вас сейчас средней тяжести, сколько тяжелых, есть ли кто-нибудь на ИВЛ?
На данный момент у нас на аппарате искусственной вентиляции находится 11 человек. И на кислородном концентраторе практически у нас находятся все наши концентраторы, которые находятся, они сейчас используются.
Какая возрастная группа вот тех людей, которые на ИВЛ? Вот говорят, что только очень пожилые люди. Как у вас по возрасту распределяются тяжелые?
Ну, у нас есть пациент 48 лет. Есть 4 пациента от 50 до 60. Остальная группа дальше 60. Так что, как видите, там есть и молодые. У нас был пациент 38-летний, который находился на ИВЛ.
Мы все время слышали, что на 350 коек был рассчитан госпиталь. У вас какой запас на сегодняшний день по койкам вообще? Какая ситуация в перспективе для вас?
Коек можно поставить и большее количество, если понадобится. В данный момент у нас развернуто и работают 4 этажа. 2 этажа в основном корпусе, где порядка 120 мест можно уложить пациентов. И расширяется наш инфекционный блок, где находится реанимационное отделение. И если первоначальное реанимационное отделение у нас было рассчитано на 12 коек, мы его увеличили, и там уже 19 коек, которые заняты. Так что вы понимаете, что состояние и тяжесть больных увеличивается. Количество коек увеличили мы тоже в инфекционном отделении, где находятся, так скажем, средние тяжести, пограничные к тяжелому пациенту. Потому что у нас реанимация вся, интенсивная терапия больше сгруппирована в инфекционном блоке. Физически койки увеличить можно, но с персоналом, конечно, тяжело.
Ангелина, скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас работает в госпитале врачей, как они справляются с нагрузкой?
Последние 2 месяца в реанимационной бригаде нам очень хорошо помогает, которые приезжают из России, потому что общее количество реаниматологов по республике ограничено. Естественно, это очень было бы нам тяжело, учитывая, что заболевают медики, которые выходят из строя. Поэтому то, что сейчас к нам приезжают бригады из России, очень хорошо помогает в плане реанимационной. Приезжают бригады со всех медицинских учреждений республики. Но если раньше мы формировали бригады по инфекционному блоку, и это как-то справлялись, было более-менее легко и налажено, то, учитывая, что в основном корпусе лежат больные ковидные, ближе к удовлетворительному средней тяжести пациенты, которые также требуют внимания и лечения, там идет нагрузка больше на наших сотрудников, которые привлечены со всех отделений и уже работают не по своему профилю, как говорится, основному это педиатрическое отделение, и гинекология, акушерство, и хирургическое отделение. Про терапию я не буду указывать, потому что терапия в первую очередь в этом задействована. Так что здесь задействовано большое количество и медсестер, и врачей, но нагрузка большая.
У вас работает КТ. Как вы диагностируете вот тяжелые состояния, когда это легкие?
КТ, благодаря диаспоре закупили, поставили, установили. Там получилась маленькая накладка. И сейчас в течение пару дней оно должно заработать еще раз. Оно работало, но вот эти перепады с напряжением, которые получались, я в тонкости не могу сказать ни инженер, ни техник, но обещают в ближайшие дни запустить. А так мы работаем и оцениваем тяжесть состояния наших пациентов, как и работали с самого начала. У нас рентген-диагностика, у нас лабораторная диагностика. Ну и уже за за полгода, естественно, есть и опыт работы с такими пациентами, и активно консультируем и как с нашими врачами в Сухуми, так и с теми врачами, которые к нам приезжали из России. В таком режиме мы работаем.
Скажите, пожалуйста, Ангелина, ваши врачи, ваш медперсонал, есть у вас среди них заболевшие?
Ну, последний месяц у нас уже есть такие случаи, в том числе я сама переболела коронавирусной инфекцией, вышла из карантина. Да, у нас и наших сотрудников эта инфекция затронула. Сказать сейчас точно, они заболели здесь на работе или заболели извне. Я лично по моей ситуации больше с улицы принесла, как говорится, заболела, чем здесь находясь. Все это наших сотрудников тоже касается, и, естественно, в плане работы эти сотрудники временно выходят из строя.
А вот на сегодняшний день какая проблема вот для вас наиболее актуальная, наиболее острая для медиков, которые работают с больными?
По персоналу больше всего в данный момент нам нужны средний персонал. Конечно, нужен младший персонал, если по человеческим моментам смотреть. По организации работы мы ждем, и государство пытается максимально нам это помочь, устроить кислородную станцию здесь на месте, потому что, учитывая большое количество пациентов, нуждающихся в постоянной кислородотерапии именно через аппараты ИВЛ, то огромный расход. Помогли большое количество у нас этих кислородных баллонов, но заправлять мы их возим в Сухум. В день наши машины ездят туда-обратно минимум 3 раза в сутки. Это в лучшем варианте. И поэтому для нас это проблема, но все руководство знает об этом и пытается, помогает нам быстрее это наладить, чтобы было централизованное обеспечение. Ну, а остальные проблемы пытаемся решить.
Скажем, по термометрам, по лекарствам.
Вы знаете, как лекарства, они есть, получают пациенты дорогостоящие лекарства, достаточные. Градусники тоже есть, бывает, перебой, может, где-то разбился, где-то не дошли, потому что, вот я же говорю, что больше страдаем мы в том, что нам не хватает младших медсестер, средний персонал. А в основном все медикаменты пациенты получают. Ни один пациент не может сказать, что ему здесь продали что-то. Просто специфика работы немножко необычная и трудная. Учитывая, что люди... Я поняла, почему вы про градусники спрашивали, потому что это интенсити кишат, и хорошим, и плохим. Просто реально надо понять, что это очень тяжело и очень трудно. Мы сами бы хотели, чтобы это было все сделано так, как бы сделано в обычном отделении, чтобы вовремя и таблетка, и температура, и давление, и врач подошел, и медсестра подошла, и убрали бы, и накормили бы. Хочу, кстати, сказать, что, учитывая эту ситуацию, персонал нашей больницы, который сейчас основную нагрузку несет по основному корпусу нашему, одевает костюмы и заходят медсестры, санитарочки, врачи, которые имеют сами массу сопутствующих заболеваний, которые вначале боялись, но видя, что вынуждены, заходят и помогают друг другу. Есть погрешности в работе, но это погрешности не из-за безразличия, а из-за того, что или не хватает людей, или физически не могут все успеть. И не может просто так забежать человек, быстро не одев защитный костюм, чтобы не защитить самого себя и потом дальше свои семьи. Просьба просто к людям реально, пожалуйста, сделайте то, что от вас зависит. Прекратите общаться, прекратите близкие общения, массовые все движения для того, чтобы потом не паниковать, не болеть, не жаловаться, не хвалить и не ругать. Для нас лучшая награда будет, если будет меньше больных. Да. Меньше больные будут только в том случае, если будут соблюдать элементарные правила, которые не такие сложные.
Это была рубрика «Гость недели». С Ангелиной Отровой беседовала Елена Заводская. Прошло 40 дней со дня смерти в Схинвальском СИЗО 30-летнего Инала Джабиева. На этой неделе его родные провели поминальные мероприятия и заявили, что именно президент должен ответить на все вопросы. С заявлениями выступили и представители оппозиции самопровозглашенной республики, которая из-за отсутствия подвижек в расследовании громкого дела готова возобновить акции протеста. Из Схинвали Ирина Келексаева.
Тетя Инала Джабиева Ирма Келексаева в 40-й день со дня его убийства озвучила через соцсети позицию родных.
Завтра именно президент.
Я так скажу, именно президент должен ответить сегодня на все вопросы. Не через 40 дней, не через 50, не через год. На днях должен. Чем быстрее, тем лучше. Потому что мы должны знать, почему он так с нами поступил. Сегодня утром смерти Инала будет 40 дней. И за это время никто не пришел к его родным и не спросил, что с вами. Мы не затихли. Этот промежуток времени мы сидели тихо и спокойно только потому, что все мы носили траур. Вот пройдет его 40 дней, и мы начнем. Мы не будем молчать, и на все наши вопросы должен дать ответы именно президент. Почему так произошло? Нанев сегодня спокойно ходит по городу. Почему Инала сегодня нет в городе? Почему его больше нет среди друзей? Что он сделал? Почему нам не дали бумаги, где было бы написано, в чем он провинился? Что он сделал, вот это или это? И что вы за это задержали и должны провести суд и закон? Они просто взяли, задержали и убили. Ирма Келихсаева отозвалась и на дошедшие до семьи слухи о том, что якобы у родственников нет вопросов к президенту, и подчеркнула, что у нас претензии именно к Бибилову, как ответственному за все, что происходит в Южной Осетии. Тогда кто его трогал? Прокурор его не трогал, Нанев его не трогал, Бибилов его не трогал. Кто тогда? Кто тогда дал такие полномочия криминальной милиции, чтобы они убили парня? Если у тебя не будет приказа сверху, тогда ни один человек не поднимет руки на другого. Значит, у них был приказ сверху. До нас дошли такие слова Бибилова, что якобы родственники не имеют к нему претензий, не считают его виновным. Якобы он говорил с нами и ни в чем не виноват. Но у нас претензии именно к Бибилову. Я скажу так. Раз ты взял на себя ответственность, ты президент Южной Осетии, который должен контролировать все, что происходит в Южной Осетии. И ты должен знать все, что происходит в твоем городе, в правоохранительных органах и в других структурах. А если всего этого человек не знает, имея статус президента, я считаю, твои подчиненные тебя ни во что не ставят. Югостинский политолог Дина Алборова в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что через 40 дней после убийства ни на один вопрос со стороны властей и правоохранительных органов нет ответов.
На самом деле я ничего не наблюдаю, я наблюдаю ничего. То есть задержаны некие лица, которые подозреваются в смерти Джабиева и применении пыток к Джабиеву, Цхавребову и Кулумбекову. По мере того, что происходит, у меня вообще возникают сомнения. А действительно ли все эти лица реально виноваты? Второй вопрос. Почему только эти лица задержаны и только им выдвинули обвинения? А где же те, которые отдавали приказы? Там на самом деле круг подозреваемых, так мы их назовем, да, он должен быть намного больше. Если говорят, что их периодически выводили из одного места или в другое место, где избивали, и там озвучиваются другие структуры. Почему к этим структурам нет никаких вопросов?
Противостояние исполнительной власти в лице президента, говорит политолог, и законодательной. Это признак глубокого кризиса, который начался в республике еще в 2011 году и продолжался все эти годы.
Как бы замечали эти события, но мы из них не делали вот тревожных звонков. Да? Мы не били тревогу, мы не говорили о том, что обратите внимание, что вы так нельзя. Но что-то происходит в самой системе, если люди, которые участвуют вот в этих мероприятиях, так сказать, остаются безнаказанными. Безнаказанность порождает вседозволенность. Президент защитил своих министров, и тогда же его предупреждали, что однажды могут забить до смерти. Это случилось. И я думаю, что вот когда вопрошают, да, вот а за что, а почему вот требования вас отставки и так далее, вот именно поэтому, потому что уже всем понятно, что система уже работает против людей. Система, которая должна охранять нас, защищать нас, она начинает работать в обратном направлении. Вся правоохранительная система дискредитирована. Но, извините, в этой системе работает очень много хороших, порядочных людей. Но их не видно. Мы знаем только яркие вот такие ситуационные какие-то вещи, которые говорят об обратном. Что это не правоохранительная, а правоохранительная система.
Алборова подчеркивает, в этой ситуации странно не думать о том, что все эти страшные вещи не отражаются на всей общественно-политической ситуации в республике. Но я не вижу этого желания у руководства нашей республики.
Оно должно быть. Понимаю, что хочу, не хочу. Но извините, это политика. Это не подворотня. Это не уличная разборка. о каких-то принципах, о желаниях, нежеланиях. Это политический уровень, где нужны переговоры и нужны компромиссы. Потому что речь не идет об отдельно взятой личности и его гордых чувствах. Речь идет о стране и о всем нашем населении. И о том, как завтра мы будем жить дальше. Радикальность, которая вредит стране, вот это, извините, надо еще подумать, о принципиальности ли это вообще.
Накануне со специальным заявлением выступил и лидер партии НХАС Алан Гаглоев. Цитата. «Все такты указывают на то, что со стороны президента Бибилова, генпрокурора Джагаева, делается все возможное для сокрытия от общества хода расследования, очевидно, в целях недопущения выявления истинных заказчиков пыток и обеспечения преступникам более мягкого наказания, не соответствующего тяжести содеянного. Мы оказались в ситуации, в которой не закон защищает общество, а мы вынуждены защитить закон. Это основа нашей государственности, нашего будущего, и мы не имеем морального права отступать, и мы не отступим». Конец цитаты. По информации «Эхо Кавказа», оппозиционные политические силы намерены продолжить мирные акции протеста, которые начались после похорон Инала Джабиева. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.